вглубь истории. Рассказ дедушки Анастасии поразил меня своей необычностью и простотой доказательств необычного. Впоследствии я сравнивал его выводы с другими источниками и поражался совпадением фактов. Фактов, которые подводили логическое мышление к определенным выводам. И в дальнейшем своем повествовании я постараюсь совместить выводы дедушки Анастасии с другими источниками. В 30-х-сотых годах нашей эры мелкие группы верующих евреев и неверных, живших как в Израиле, Палестине, так и в пределах Римской империи, начали объединяться в самостоятельное течение внутри иудаизма. Возникла маленькая христианская община из людей, которые свято верили заветам Иисуса Христа и в Его скорое воскрешение. Этот факт подтверждается множеством исторических монографий, в том числе и самой Библии. Одним словом, факт того, что мощное христианское учение началось в собрании маленькой еврейской общины, подтвержден. Ну а теперь давайте попытаемся определить, каким образом учение этой маленькой общины вдруг внедрилось в Римской империи, нынешней Европе и России. Откуда вообще в нем стало известно множеству стран? Если даже в самом Израиле о нем знали немногие. По словам дедушки Анастасии, жрецы, руководившие иудеями того времени, усмотрели, что при определенной доработке, а точнее переработке христианского учения, оно может формировать рабский тип человека, которым можно легко управлять. Этот тип частично или почти полностью отключает собственное логическое мышление. И человек начинает верить в то, что ему говорят священнослужители или еще кто-то. Более точно формируется человек биоробот, подчиняющийся заданной ему программе. Человек-биоробот — это человек, согласившийся, конечно, не совсем добровольно, а под воздействием специальной оккультной программы, верить в нереальный мир. А так как нереальный мир строится кем-то и с определенной целью, то этот кто-то утверждает, что он знает законы нереального мира и требует от человека им подчиняться. А фактически подчиняет человека лично себе. Далее, жрецами иудаизма, обладавшими к тому времени не только знаниями, но и практическим опытом внедрения в массы нужных им типов учений, были подготовлены сотни проповедников из числа христиан, снабжены деньгами и направлены в разные страны для внедрения нужного им учения. Косвенным доказательством подобного факта служит следующее. В конце второго столетия нашей эры еврейские христианские общины вдруг развернули широчайшую миссионерскую деятельность в разных странах. А этой деятельности предшествовала усиленная евангелизация, издание и тиражирование христианской еврейской Библии. Всем прекрасно известно, что издание книг и сегодня требует денег. В стародавние времена производство каждой книги требовало не просто денег, а больших денег. Немалые средства требовались и для путешествия в другие страны. Такие путешествия могли себе позволить купцы или состоятельные знатные люди. Так каким же образом такую затратную и крупномасштабную операцию осуществила община, в которую по преимуществу входили сельские жители? Конечно же, они получили квалифицированную теоретическую подготовку и немалое финансирование. Внимание к ним со стороны жречества, моральная и материальная поддержка делали из обычного верующего крестьянина фаната. Только представьте себе израильского селянина, которому вдруг говорят: «Мы видим в тебе великого миссионера и проповедника. Ты немного подучишься, получишь деньги и будешь учить народ, но только не в нашей стране. Ты должен идти в другие страны». И они подучились, получили деньги и пошли. Пошли по другим странам. А что в итоге? Добились успеха? Ничуть. Население всех стран отвергало еврейских проповедников. Да не просто отвергало. Их сначала слушали, потом просили удалиться, особо назойливых били, травили собаками. Об этом свидетельствуют многочисленные факты истории Римской империи того времени, куда были направлены основные силы проповедников. Итогом крупномасштабной акции явилась всего лишь организация в ряде мест Римской империи сети христианских общин. Но они никак не влияли на основу традиционных вероисповеданий. Древний Рим как был языческим, так и оставался им. Никакого влияния эти секты не оказали и на политическую жизнь империи, и на формирование человека нового типа, раба-биоробота, о котором мечтали жрецы. Проповедников первой волны не жаловали императоры Рима. Император Нерон, относящийся спокойно к разным религиозным языческим верованиям, не жаловал лишь христиан. Христиан гнали со своих территорий императоры Дионис, 249-251, Диоклетиан, 284-285 и Галерий, 305-311, один из главных их преследователей. Успех был достигнут лишь проповедниками второй волны. Проповедники второй волны уже не были фанатами веры. Жрецы подготовили их таким образом, что, с одной стороны, они могли красиво говорить о вере, с другой — обладали знаниями психологов, могущих воздействовать на человека, используя его стремления в своих целях. В задачу проповедников второй волны входило исключительно воздействие на правителей. Убеждение правителя в том, что его власть христианская вера укрепит, сделает вечной, государство будет полностью управляемым, контролируемым и процветающим. С этой целью были введены доктрины «всякая власть от Бога», «правитель — наместник Бога на земле». Исповедь позволяла контролировать думы, чаяния и поступки каждого члена страны. Одним словом, правители стали убеждать, что христианизация государства создаст самые удобные условия для правления. Внешне это выглядело действительно так, но только внешне. Правители, поддавшиеся на эти уловки, не подозревали, что они, по сути, сами попали под правление иных сил. Положение христианства в Римской империи заметно стало укрепляться с 312 года, когда им удалось убедить императора Константина в выгодности для него наличия христианских церквей в государстве. Константин согласился оказать им покровительство, поддерживая, тем не менее, и храмы римских богов. В результате положение христианства в Римской империи значительно улучшилось, богатство приумножилось, а последующие поколения христианских епископов приобрели могущество римских сенаторов. Этот факт и многие последующие говорят о том, что данное учение не способно было развиваться и оказывать сколь-нибудь серьезное влияние на общество без поддержки светских правителей. Его лидеры всегда и сами стремились к власти. Могущество Римской Церкви велико и сегодня. Только вот не стало Римской империи. Случайность? Исключение из правил или закономерность? Ответить на этот вопрос может история государств последующих веков вплоть до сегодняшнего дня. Никто не сможет назвать ни одного государства на нашей планете, которое стало бы процветать с приходом христианства. И, напротив, можно назвать ряд государств, которых постигла печальная участь Римской империи. И еще один интересный исторический факт. Абсолютно во всех странах, принимавших христианство, вскоре появились евреи нехристианского вероисповедания и разворачивали весьма странную деятельность. Они с необыкновенной легкостью богатели. Их деятельность приобретала во всех христианских странах столь масштабный характер, что не могла оставаться незамеченной как народом, так и правительствами этих стран. Когда в какой-нибудь стране она достигала кульминационной точки, народ начинал евреев бить, правительство гнать из страны. Уже с начала второго тысячелетия нашей эры известны многочисленные факты еврейских погромов в разных христианских странах. Были изгнаны и разгромлены десятки еврейских общин в 1096 году на Рейне. В 1290 году евреев изгнали из Англии. В конце XIV века в Испании было умерщвлено более 100 тысяч евреев. Правда, через какое-то время евреи вновь потихоньку возвращались в эти страны. Этот список исторических фактов можно значительно увеличить. Но зачем? Итак, абсолютно ясно, что постоянно повторяющиеся на протяжении уже многих столетий и похожие друг на друга ситуации запрограммированы. А так как потери несут представители христианского мира и сами евреи, то существует третье действующее лицо, которое не несет потерь. Для этого третьего лица и тип человека христианского мира, и евреи, и иудеи, всего лишь биороботы, которыми можно очень легко манипулировать. Кто это третье лицо? Историки и исследователи, пытающиеся докопаться до сути, до корней происходящей в мире вакханалии, не прекращающиеся уже на протяжении тысячелетий, указывают всегда лишь на евреев. Дескать, они во всем виноваты. Но если существует третья сила, то евреи, как и христиане, являются лишь марионетками-биороботами в руках этой третьей силы. Но возможно ли сегодня определить и доказать ее существование? Конечно, возможно. С помощью чего? С помощью исторических фактов и логического мышления. Судите сами. Среди еврейского сословия есть один род, сословие, национальность, каста, можно назвать как угодно, суть ведь не в названии. Для краткости будем называть их левиты. Есть исторические источники, что родоначальниками левитов являются египетские жрецы. Опираясь на более известные многим источники и конкретно Ветхий Завет, мы можем увидеть, что у левитов было особое положение. Например, по израильским законам они не принимали участия в военных действиях. Они не должны были платить никому никаких налогов и податей. При переписи израильского населения, о которой упоминается в Ветхом Завете, левиты переписи не подлежали. При постановке станов во время походов израильские роды, насчитывающие от 50 до 150 тысяч человек, располагались по кругу. Каждому заранее было обусловлено место. Указывалось на юге, севере, западе или востоке стана расположить свой лагерь и где выставить охрану. Местом расположения левитов всегда был центр. Фактически в обязанности всех израильских родов входила охрана левитов. И чем же занимались представители этого сословия левитов? В их обязанности входило назначать из своего числа священнослужителей, следить за соблюдением установленных для евреев законов. Причем эти законы регламентировали, что есть, как поступать с неверными, куда идти, Регламентация жесткая, конкретная, охватывающая весь день бодрствования с утра до вечера, а также указывающая, где, в каких землях, кому находиться, с кем воевать. Тем самым левиты являлись фактически управителями еврейского народа. И, судя по всему, управителями весьма квалифицированными. Трудно сказать, являлись ли сами левиты евреями. Далеко не все законы, которых должен придерживаться каждый еврей, распространялись на левитов. Например, в отличие от еврейского закона, обязательного для всех, у них не полагалось делать обрезание на восьмой день после рождения. Таким образом, зная тайные науки египетских жрецов, имея возможность заниматься экспериментами и наблюдать и размышлять, свободные от военной повинности и обычных для всех работ, они могли из поколения в поколение, вплоть до сегодняшнего дня, совершенствовать свои знания. Как это «вплоть до сегодняшнего дня» может кто-то усомниться? Что-то мы не слышали о такой национальности или сословии левиты. Англичане, русские, французы у многих на слуху. А почему-то о самых умных, да еще всем руководящих левитах, мало кому известно. Да потому, что, как и египетские жрецы, они и должны оставаться в тени. В случае чего все претензии к евреям, исполнителям их воли. Вот и громят евреев уже на протяжении тысячелетий в разных странах мира. За что громят? За то, что евреи всевозможными способами пытаются заиметь как можно больше денег. Это у многих из них получается. Ну и при чем здесь левиты? Какой им прок или интерес, если евреи в Англии, Испании или России проведут свою политику и существенную часть государственных или частных средств переведут в свой банк? Одним словом, прикарманят. Народ, правители той или иной страны увидят неблаговидные деяния, начнут евреев бить, просто плохо к ним относиться. Ведь так можно и до левитов добраться. В общем, может показаться, нет логики в действиях мудрых левитов. И незачем им помогать мудрыми советами евреям выстраивать для них хитроумные комбинации, манипулировать целыми государствами. Оказывается, есть зачем. Интерес прямой, простой и конкретный. Деньги. Состоятельные евреи в каждой стране, в какой бы они ни находились, обязаны платить часть своей прибыли левитам. Доказательства? Пожалуйста. Согласно Ветхому Завету, израильтяне должны отдавать десятую часть своего дохода левитам. Доподлинно это звучит так. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли вечной пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними». Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Леви вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна, и как взятое отточило. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте. Вы и сыны ваши, и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. Числа 18, 19, 31. Кто-то подумает, а при чем здесь Ветхий Завет, более 2000-летней давности и сегодняшний день? На что можно ответить? А разве сегодня уже нет среди евреев верующих священнослужителей и раввината? Конечно, есть. И, конечно, большинство евреев соблюдают религиозные каноны. А раз так, попробуйте представить себе, каким колоссальным капиталом, рассредоточенным в банках разных стран, обладают левиты. Причем им не обязательно беспокоиться о сохранности и приумножении своих капиталов. Много банкиров в разных странах — евреи. Это их задача. В нужный момент левиты, конечно, могут подсказать, куда лучше вложить деньги. Какие режимы, группировки, оппозиции существующему правительству поддерживать или, наоборот, уничтожить с помощью финансовых интриг. В информации Анастасии о том, что человеческим сообществом на всей земле управляет всего несколько жрецов, можно было усомниться. Но теперь, когда выстроилась логическая цепочка, сомнений быть не может для людей, еще способных логически мыслить. Фанаты здесь не в счет. А логика заключается в следующем. Из Египта под руководством жрецов выходит около миллиона евреев. Ближайшими помощниками жрецов являются левиты, на которых возложена задача формировать из евреев определенный тип человеческого индивидуума. Для этого создана определенная идеологическая религия, которая рекомендует серию ритуалов и своеобразный образ жизни. Левитам удается осуществить поставленную перед ними задачу. Созданная несколько тысячелетий назад идеология давлеет над евреями и сегодня. Она отличает их от людей многих национальностей, живущих на земле. Одним из основных постулатов этой идеологии является утверждение о том, что Бог среди прочих народностей, населяющих землю, выбрал в качестве избранного народа только евреев. Итак, и сегодня идеология существует, евреи существуют, конфликты продолжаются, они у многих на слуху. Но где же левиты? Много ли мы слышим о них? Почти не слышим. И в этом их хитрость или мудрость. Можно назвать как угодно, но они существуют. Теперь представьте. На земле существует немногочисленное сообщество людей, владеющее в большей степени, чем все остальные люди, эзотерическими знаниями, приобретающаяся за тысячелетия все больше и больше опыт практического воздействия на массы. Может с ними сравниться институт какого-нибудь государства, занимающийся проблемами развития страны, формированием идеологии? Это невозможно по ряду причин. Основные из них следующие. Левиты передавали своим потомкам эзотерические знания по наследству. Передают их и сегодня. Современная наука эзотерические знания отвергает. А следовательно, их исследованиями, по крайней мере, всерьез не занимаются. Такая абсурдная ситуация происходит не случайно. Почему абсурдная? Сами судите. С одной стороны, государство признает официально некоторые религии, а это тоже ведь полнейшая эзотерика. Государство даже создает льготные условия для их материального становления. С другой стороны, государство не создает условия своей науки для исследования эзотерических направлений. Следовательно, на территории такого государства легализованные структуры, способные влиять на психику населения. Но светское правительство имеет весьма смутное представление о том, во что выливается это влияние в реальной жизни. Так кто же и кем тогда управляет? И второе. Можно попытаться и правительству, и всем мыслящим в государстве людям извлечь урок из истории. История — это очень хорошая школа жизни. Но для этого историю необходимо знать. Ее прекрасно знают те, кто управляет миром. Но для большинства людей и правительства в том числе, история государства, в котором они живут, неизвестна и, более того, искажена. На примере России это можно хорошо увидеть. Совсем недавно в школах, институтах, искусстве, особенно в литературе, да и вообще повсеместно, утверждалось, какой ужасной была жизнь наших бабушек и дедушек в царской России. Большинство в это свято верило. Большинство не только верило, но и восхищалось теми, кто вывел нас из ужаса царизма. Героями, кумирами для многих стали комиссары в кожаных куртках, символом мракобесия папы. И вдруг на наших глазах, заметьте, не через 2-3 поколения или столетия, а прямо на наших глазах история изменилась. Комиссары в кожаных куртках, оказывается, были бандитами. Над народом совершался геноцид. И мы после царизма жили в самом ужасном, самом тоталитарном государстве в мире. И снова большинство в это поверило. И снова большинство восхитилось теми, кто избавил их от гнета тоталитарного государства. Я не собираюсь оценивать, какой из режимов хуже, какой лучше, но хотел, чтобы мы все вместе задумались над феноменом изменения, полярного изменения нашего сознания за весьма короткий промежуток времени. Задумались над тем, почему оно так меняется? Изменения происходят сами по себе или под чьим-то воздействием? И здесь нетрудно догадаться. На наше сознание уже давно и с легкостью воздействовали, воздействуют и сегодня. Мы как подопытные кролики в чьих-то руках. Соревнуются между собой лишь мастера воздействия. Они и делают нас неспособными воспринимать историческую действительность. Но давайте хотя бы попробуем узнать, какова эта действительность на самом деле. Попробуем определить историческую действительность не с чьих-то слов, а собственными размышлениями. Обратите внимание, мы можем каждый день лицезреть по телевидению по нескольку шоу о том, как изощренно изменяют мужья женам и наоборот. Нам предлагают обсуждать массу несуществующих проблем. Но не дай бог затронуть кому-то из политиков, журналистов или писателей серьезную тему. Мелькнуть она может, и тут же потеряется в каше сплетен, стреляющих сериалов и психотропной рекламе, клевете. Необходим серьезный анализ прожитого, критический анализ сегодняшнего состояния жизни людей на планете и выработка плана на будущее. Необходима новая идеология. Идеология, не сталкивающая лбами целые народы, а объединяющая их. Но если тысячу раз сказать, что она необходима, если даже крикнуть тысячу раз, она не появится. Если собрать воедино всех ведущих ученых мира, и они сядут, чтобы выработать ее, тоже ничего не получится. Будет лишь бесконечный спор. Если бы наука могла выработать такую идеологию, то она ее давно представила бы в масштабе хотя бы одной страны. Анастасия. Теперь уже не важно, кто она, важно другое. На фоне предстоящей вакханалии Анастасия подарила миру идею родовых поместий. Теперь уже становится ясным, что простыми словами она изложила философию, новую идеологию, которая оставалась и остается незыблемой в людских сердцах с времен сотворения мира. Император и нищий, христианин и иудей, мусульманин и синтоист, русский, китаец или американец, наибольшее успокоение души и благодать всегда находили в лоне божественной природы. Философия Анастасии — это философия объединения не на словах, а на деле интересов разных народов. Как показала жизнь, воспринимается людьми разных национальностей, в том числе и евреями. И у меня есть тому документальные свидетельства. Я предлагаю обсудить ее идеи, ее философские устремления еврейским аналитикам, христианам и идеологам патриотических движений, лидерам, рядовым больших и малых конфессий. Само обсуждение — это уже созидательный процесс, который может привести к единству противоположности, который может привести к совместному творению и радости для всех от созерцания его, как хотел того Бог».